Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Светлые истории на радио «Вера». У микрофонов сегодня мои дорогие коллеги Марина Борисова.
Добрый вечер.
Алла Митрофанова.
Здравствуйте.
И наш гость, настоятель храма в честь Тихвинской иконы Божией Матери в селе Иванове Владимирской области, протоиерей Александр Дьяченко. Добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер, дорогие.
И я, Наталья Лангамер. Мы сегодня будем рассказывать истории, которые приключились в разных монастырях. Со всеми нами или не с нами. Отец Александр, с вас начинаем. Какие истории вы сегодня расскажете?
Вспоминаю свои первые такие посещения монастырей. Я не часто бываю в монастырях, я вообще не часто где-то бываю. Вот, в основном как-то у себя на приходе, большей частью, пребываю. Но вот я помню, 93-й год, мне исполняется 33 года, возраст Иисуса Христа. И я собираюсь свои 33 года встретить в монастыре. Узнаю, куда поехать, кто бы мне куда посоветовал. И я еду в такую Лукьянову пустынь. Это под городом Александровым. Пустынь, где подвязался преподобный Лукьян Александровский. У нас Александровский Успенский монастырь, где подвязался преподобный Корнилий, и Лукьянова пустынь, они связаны между собой, вот, знаете, такими духовными узами. Но Александровский монастырь находится в городе в самом, а пустынь находится достаточно далеко от города. Место такое пустынное на самом деле. В советские годы там находилось такое учреждение для умственно таких болящих людей, душевно болящих людей. Вот. И в тот период, когда я туда поехал, эта пустынь еще только стала восстанавливаться. Конечно, вот такая древняя, 17 века, это еще такая вот обитель. Я приехал, посмотрел, там ужасно, конечно, было все это. На самом деле, наши монастыри, они были в ужаснейшем состоянии. Вот. И я вспоминаю вот этих вот монахов. Иеромонахов, которые только-только начали свой духовный подвиг. Этих батюшек, вот они у меня перед глазами, молодые такие, ну, которых я воспринимал как, знаете, как что-то такое необыкновенное, небожители, как небожители. Ехал я еще, знаете, с такой мыслью, что а не стать ли мне самому монахом? Хотя у меня была семья, у меня была дочка, вот, уже было 8.
Хорошие мысли.
8 лет.
О чем не говорили.
Да. Я говорил, она мне сказала, ты меня уже достал своими вот этими рассуждениями, хочешь идти в монастырь, иди, я тебя отпускаю. Если бы она сказала наоборот, то я бы, наверное, как-то боролся бы с этим ее запретом. А так, хочешь, иди. Вот. И вот я, помню, приехал. С отцами эти познакомился. А они, знаете как, они, вот я не знаю, вот сегодня продолжают ли они этот подвиг, но у них устав ночного богослужения. То есть ночью они служат, служили тогда. Сейчас не знаю. Давно я там не был. Вот, а днем, там до обеда они отсыпаются, и потом начинают снова службы. Такие долгие такие службы, знаете. Но их было немного совсем, этих людей. Конечно, они очень уставали. И я помню, где-то в районе, наверное, 2 часов, так утра меня будет на службу. Я иду на службу, поднимаюсь, вот там второй этаж такой храм, на втором этаже. Поднимаюсь, слышу такой, знаете, такой рев такой. Думаю, ой, что там такое? Такое...
Что такое?
Да страшно становится. Оказалось, все просто. Батюшка-иеромонах, молодой такой совсем, вот он клал поклоны, и от усталости он во время поклона вот так вот уснул. И вот в таком неудобном положении он, естественно, стал храпеть. И вот он храпит, понимаете, как. Познакомился еще с одним. Не стану рассказывать их судьбы. Судьбы, большей частью, немножко такие, знаете, грустные. Потому что вот это вот подвижничество, когда нет духовников, ведь монастырь – это духовник на самом деле, оно очень часто приводит, ну, такой, ну, к лишним испытаниям, которые можно было бы, если отдастся там в послушание, это монаху, да, послушание мудрому старцу, мудрому человеку, можно было бы все этого избежать. И вот я помню, с одним таким, наверное, достаточно разумным человеком разговариваю, говорю: слушай, отче, вот у меня, видишь, какие у меня тут вот четкие. Рассказывал ему, какие четкие я у себя в городе Гродно в фарном иезуитском костеле видел. Там такие четкие, слушайте, там что-то было необыкновенное. Старинные, видать, еще такого, знаете, того, может быть, 19 века, там, эти драгоценные, полудрагоценные камни, золотой крест большой. И мы, знаете, так сели, а вот висит, на гвоздике висят эти четкие. Знаете, у католиков, у них же эти скамеечки. И я говорю своей будущей матушке: смотри, какие четкие. Ведь Господь знает, что мне нужны четкие. Значит, это мои. А она мне говорит: она очень здравомыслящий человек. Она всегда меня опускает с небес на землю. Она говорит: слушай, ну вот представь себе, такой православный подвижник приезжает в город Гродно, приходит в католический костел,
забирает четки.
И чьи-то четки кто-то забыл. Драгоценные такие четки, да, себе в карман положил. Вот это подвижник православный. Вот. Но все равно у меня были какие-то, знаете, вот такой ружадец такой был, как раз они только вот начинались. Я показываю этому отцу и монаху, какие у меня четки есть, и что я...
Другие уже?
Ну, конечно, простенькие. И что я хочу, ну, за 50 копеек, что я хочу там стать монахом. Он так смотрит меня, говорит: слушай, у тебя есть семья? Я говорю: есть. Жена есть? Есть. Ребенок есть. А какие у вас отношения? Я говорю: замечательные. Он мне говорит: вот пару дней побудешь, мы с тобой еще съездим там помолимся. И домой. Домой. Вот я помню, какие они были, знаете, вот, например, я вижу, как один из монахов, он хочет повесить себе иконочку на стену. Он встает на кровать и не снимает обуви. А там глина, и вот эти грязные остаются. Я думаю: все свято. Вот, понимаете, это такой вот, это уровень таких неофитов на самом деле. Но я что хочу сказать. Событие, которое тогда произошло, в этом монастыре была святыня. Богородица Рождественская, обитель Богородицы Рождественской, икона Рождества Пресвятой Богородицы. Я не знаю, насколько та эта икона или не та, но есть икона почитаемая как раз вот, которая к этой Лукиановой пустыне имеет отношение. И вот кто-то приехал ночью, тогда грабители ездили, и эту икону украли. И мы все, кто там был в этом монастыре, мы бегали, искали возможность вернуть эту икону, найти этих грабителей. Не знаю, какова судьба дальнейшая, но при мне так эту икону и не нашли. Не нашли. Там было несколько дней. Зато побывал вместе с этим батюшкой, ездили на приписной приход в Ставрово. И вот там служил он, и я там исповедовался, и я смотрел на верующих. На верующих, которые, знаете, они меня так поражали, такое вот место, такое, знаете, близкое к той Сергию Лавре, где живут люди, так вот, династиями верующие, поскольку поселиться в Московской области было очень трудно. Вот они приезжали, селились на границе с Московской областью, там город Александров, вот эти вот близлежащие городочки, и свою духовную жизнь проводили фактически в Лавре. И вот эти люди, которые дали, кстати говоря, многих священников, даже владык, вот отсюда вышли. И я вот посмотрел на такие... Вот православная община. Вот впервые я увидел такую православную общину, потому что сами-то мы подвязались в том, что вот новое совершенно восстанавливали, просто своей такой вот общиной, такой стихийно сформировавшейся. А там вот эти традиции, они меня, конечно, коснулись. Тогда же я познакомился потом чуть позже с отцом Андреем Устюжаниным. Вот. Стал окормляться у него, ну так, постольку поскольку. И вот эти воспоминания, конечно, они для меня очень такие памятные, дорогие. И вот этот отец-романах, который мне сказал, запретил, чтобы никакого монашества. Я потом, уже став священником, мы с ним встретились, он был переведен, перевели его в сам город Владимир, мы с ним дружили. Он практически ослеп. Хотя мы с ним практически одногодки, так получилось, что он ослеп. И вот я приходил, когда бывал в Владимире, я приходил к ним в этот монастырь и шел исповедоваться, на исповедь шел к нему. Находил его, говорю, батюшка, поисповедуем, и он так мне больше на ощупь, знаете, так. И вот эти наши воспоминания, вот это, что вот, когда мы вместе искали, бегали эту икону, они вот остались в памяти.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». Мы сегодня рассказываем о каких-то случаях, которые произошли в монастырях. А мы — это мои дорогие коллеги Марина Борисова, Алла Митрофанова и настоятель храма в честь Тихвинской иконы Божией Матери в селе Иванове Владимирской области протоиерей Александр Дьяченко. Я Наталья Лангамер. Знаете, я слушала вас сейчас, отец Александр, и вот на эту тему, что семейный человек хочет пойти в монастырь, у меня одна знакомая с мужем поехали к Афону, так скажем. Она осталась в отеле пожить, где-то близ Уранополиса, а он на Афон поехал. И вот, собираясь туда, он говорит: вот как в Евангелии сказал Господь, значит, последуй за мной, оставь все и последуй за мной, а вот ты для меня препятствие, я, значит, не смогу последовать. И вот они связались с духовником, и тот сказал: ну, во-первых, Господь сказал это юноше, а не мужу. Вот. А во-вторых, монах из тебя никакой не получится. Вот с такими мыслями смиренными человек отправился на Афон, и думаю, что там было все ему на пользу. Но просто такие мысли посещают периодически мужей, да, и как-то вот с ними надо, наверное, осторожно.
А ты просто думаешь, что только в монастыре ты можешь спастись.
Да.
Вот эта Иисусова молитва, вот эти откровения. Ну, это неофитские такие, вы знаете, наши такие вот преувеличения, что, в общем-то, потом впоследствии опыт жизненный уже все ставит на свои места. Но начало у всех одинаково.
Хочется.
Хочется, да.
Алла, ваша история.
Я сижу сейчас, думаю, иная жена, наверное, способствует спасению гораздо больше, чем весь монастырь вместе взятый. Это я о себе, в первую очередь. Моя история будет иного плана. Она, как сказать... Исполнен такой вот у отца Александра в истории такая драматургия тихая, а здесь история, проходящая через драму вселенского масштаба. Речь пойдет о Второй мировой войне. Дело в том, что речь пойдет о монастыре, который сейчас созидают наши дорогие друзья, протоиерей Тимофей Китнис, его супруга Эльвира, в городе Клаузен. Это довольно известный на паломнической карте Германии город, потому что через него проходит один из маршрутов Сантьяго де Компостела. И вот, соответственно, паломники отовсюду идут через Клаузен, и вот теперь там православный монастырь, естественно, люди с большим интересом туда заходят. Ну, то есть, друзья наши сразу поняли, что это миссионерское место, не только паломническое, но и миссионерское. И, в общем, что важно обязательно это иметь в виду. И они чудом оказались в этих помещениях, и, собственно, сейчас там действительно православная обитель, но на протяжении многих лет, в течение 20 века, там был католический монастырь. Наши друзья, когда они туда переехали, вот стала формироваться община и монастырская жизнь, они, естественно, им были переданы и архивы, которые сохранились в этом монастыре, и они стали их изучать. И открылась изумительная совершенно история. Основательницы этого монастыря были две сестры, знатного происхождения, рейхс-графини фон Шпе, одна чуть постарше, другая чуть помладше. Они, если память мне не изменяет, что-то вот на рубеже 10-20-х годов 20 века как раз свое фамильное состояние вот перевели на то, чтобы создать обитель в Клаузене. И создали обитель с очень строгим уставом, когда ну, сестры там подвязаются, и за территорию монастыря они никуда не выходят, и ежедневно литургия, молитвенное делание личное каждого и труды по выращиванию там каких-то овощей, фруктов, ну, то, что позволяет выращивать земля. И был у них дивный кузен, получивший в свое время прозвище «Мюнстерский лев». Звали этого выдающегося человека Клеменс Август граф фон Гален, епископ Мюнстерский, 202 сантиметра роста. Ничего ну, то есть 2 метра 2 сантиметра. И был он мощным, харизматичным и любил приезжать к своим сестрам, сестры они двоюродные, то есть кузины, еще вот в ходе Первой мировой войны они очень переживали о судьбах своей родины, понимали, что все идет куда-то не туда, и пытались понять, могут ли они со своей стороны что-то сделать. Ну и в 1933 году, когда уже там вот эти вот бури Первой мировой они стихли, но в Германии, как вы знаете, наступил очень тяжелый период. Все они, каждый на своем месте, старались людей укреплять, вдохновлять. Но, тем не менее, в 1933 году к власти приходит Адольф Гитлер, и через некоторое время епископ Клеменс Август граф фон Гален решается выступить с публичным словом, по сути, с проповедью, где он начинает постепенно обличать те серьезнейшие правонарушения, которые на территории вот этой теперь уже нацистской Германии он наблюдает. Он пишет при этом своим сестрам, между ними идет переписка, он просит их о молитвенном штурме. Да, он говорит, что то, что потом уже, поскольку проповедь его нарастала и нарастала, в 1941 году, чтобы вы понимали, он вообще выступил с проповедью, где открыто преступление нацизма озвучил, рассказав об уничтожении, массовом уничтожении людей с ограниченными физическими и умственными способностями. То есть вот просто назвал вещи своими именами. И тогда, в общем, Борман выступал за то, чтобы сразу его арестовать и повесить. Геббельс говорил, что не надо делать из него мученика, потому что это привлечет дополнительное внимание. Но что там стало причиной того, что жизнь его продолжалась, что называется, возможны варианты. Сам-то епископ Клеменс был уверен, что жив он благодаря вот этому молитвенному штурму, исходящему из стен обители в Клаузене, потому что за него молятся его сестры. И дальше, ну, они продолжали там осторожную переписку, уже, естественно, шла проверка всех писем в Клаузене, там были члены НСДАП, которые бдили и наблюдали за всем происходящим. В общем, гестапо и далее со всеми остановками. У них был свой изопов язык, как они говорили о, в переписке между собой, там, как же они говорили, по-моему, про значит, нацизм они называли тяжелой погодой. Schweres Wetter, по-моему, так. Вот какая-то такая у них была формулировка интересная. И, в общем, сестры взяли на себя подвиг, подвергая себя, конечно же, чудовищному риску, они взяли на себя подвиг по распространению проповедей своего брата. Эти проповеди, три проповеди было такие особенно мощные, где он белое называл белым, черное называл черным, где он говорил о преступлениях нацизма, где он говорил о том, что да, мы с вами немцы, но наша страна творит страшные вещи. И то, что мы немцы, не значит, что мы во всем должны поддерживать происходящее, да, что в первую очередь мы люди, мы христиане, ну и так далее. Вот эти три этих проповеди, они были тайно доставлены в монастырь с курьерами, с доверенными лицами, потому что через почту такое пересылать было нельзя. И в своих затворах, в своих кельях, собственно, сестры-основательницы, вот эти рейхсграфини фон Шпее и другие сестры обители сидели и через копировальную бумагу сотнями, сотнями делали копии этих проповедей. Клаузен, как я уже сказала, паломническое место. И в то время паломники через Клаузен шли в молитвословы. Потихонечку вкладывали эти проповеди. Если в монастырь приходили бедные люди, и монастырь их поддерживал продуктами, там корзинка овощей, корзинка там фруктов или что-то там, может быть, хлеб какой-то или что-то еще, на дне корзинки обязательно оказывалась проповедь епископа Клеменса. И таким образом вот эти люди, каждый на своем участке, вели вот эту важнейшую работу по сопротивлению нацизму в сознании людей. Вот. И, к сожалению, переписка их прервалась в 43-м году сначала, когда старшая из сестер скончалась, в 45-м, застав, собственно, поражение Германии, да, и, в общем, отпраздновав на своем уровне победу, да, но, тем не менее, скончалась в 45-м году вторая сестра, вот, а епископ Клеменс, он их пережил, он очень скорбел, для него это было тяжелейшими потерями. Надо еще отметить такой момент, что настолько люди, живущие в Клаузене, где-то вот в окрестностях, да, тоже, видимо, были трезвомыслящими и церковными людьми, да, они жили Евангелием, они понимали, что происходит. Ни одного доноса в гестапо за все это время на монастырь не было, хотя все знали, откуда родом эти листовки. А в гестапо, соответственно, ничего не узнали, то есть понимали, что там что-то такое происходит, но никто не выдал.
Удивительно.
При том, что в Дахау, да, в концлагере Дахау ведь был специальный барак для католического духовенства, и монахини, вот эти сестры фон Шпее, они бы отправились туда же. Но вот, тем не менее, потом дальше еще был такой трогательный эпизод, что за вот эти выдающиеся заслуги в сопротивлении, в движении сопротивления, в участии в движении сопротивления, епископа Клеменса решили произвести в кардиналы. Это был 46-й год, а в Германии полная нищета. И тогда все их родственники и все жители там окрестностей, у кого что было, да, они просто открыли свои сундуки, достали свои закрома, у кого-то в роду были священники, у кого-то там что-то еще. Дело в том, что для того, чтобы он поехал, так сказать, на эту церемонию, ему нужно было достойное облачение, а у него не было. Там все уже в нитки превратилось за эти годы, да, потому что, ну, полная нищета. Ну, и они не стяжатели такие. Свое состояние они из богатых родов, но они все это потратили там на монастыри, там на бедных и на все остальное. И вот люди стали приносить у кого что есть. И облачение ему пошили, из там откуда-то отрезали рукав, который уцелел, откуда-то там что-то еще. И вот из таких вот драгоценных кусочков от подвижников предыдущих лет было соткано это облачение, в котором, собственно говоря, епископ Клеменс, да, и был удостоен вот этой высокой чести. Скончался он в 46-м году, то есть вскоре, собственно, вскоре после этого. Вот. И вся эта история, она стала нам известна благодаря тем архивам, которые сейчас у наших друзей в православном уже монастыре. Ну и недавно к ним приезжала замечательная монахиня по имени Мария Магдалина, которая когда-то в 80-е годы была как раз сестрой этого монастыря. И она подтвердила, что да, действительно, устав у нас был очень строгий. Богослужение, молитва и труд на земле. И вот, собственно, мы занимались внутренним вот этим вот созерцанием, внутренним деланием. Ну и плюс труды, конечно, плюс труды на земле. А приехала она с целью, ей 90 лет. Она за рулем. У нее там где-то в соседних землях у нее есть люди, которые когда-то поддерживали этот монастырь, они еще старше, чем она, и она теперь ездит к ним, чтобы поддерживать их в Клаузен, в монастырь, кстати, Рождества Пресвятой Богородицы. Она приехала для того, чтобы познакомиться с сестрой Женевьевой, с матушкой Женевьевой, с монахиней этого монастыря православной, потому что она сказала, нам есть чему поучиться у православных монахинь. И они очень трогательно там как-то общались, вот то, что друзья рассказывали. Ну, естественно, никто не был свидетелем этого разговора, но, в общем, они трогательно пообщались, и вот она приехала именно, знаете, как вот эта обитель, которая когда-то была ее домом, теперь здесь православный монастырь, но ее отношение, я приехала сюда поучиться.
Удивительно.
Вот такая история. Вот история, да, мне кажется, что это действительно особое место, Клаузен, монастырь Рождества Пресвятой Богородицы, протоиерей Тимофей Китнис, настоятель, его супруга Эльвира, которая занимается всеми вот этими архивными изысканиями, они, у меня ощущение такое, глубоко не случайно там оказались. Да.
Очень глубоко, да. Спасибо, Алла. Ну, мы сейчас должны будем прерваться на небольшую паузу. Напомню, что светлая история на волнах Радио Вера, и мы сегодня рассказываем о случаях в монастырях произошедших, а мы — это Алла Митрофанова, Марина Борисова и настоятель храма в честь Тихвинской иконы Божией Матери в селе Иванове Владимирской области, протоиерей Александр Дьяченко. Не переключайтесь, пожалуйста.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Возвращаемся в студию Светлого радио. У микрофонов я, Наталья Лангамер, а также мои дорогие коллеги Марина Борисова, Алла Митрофанова и настоятель храма в честь Тихвинской иконы Божией Матери в селе Иванове Владимирской области, протоиерей Александр Дьяченко. Мы сегодня рассказываем истории, произошедшие в монастырях. Такую нотку глубокую дала нам Алла. Мы как-то заслушались так. Марина, передаю слово вам.
Да, я вас верну обратно в 90-е годы, подхвачу.
Обратно в 90-е, это хорошо.
Да, подхвачу эстафету отца Александра. Только он рассказывал о мужском монастыре, а я могу рассказать о женском. Я слушала отца Александра и так по-хорошему завидовала, потому что, конечно, мужской монастырь – это замечательно в любом случае, даже если он не прославлен великими святыми, просто потому что там много священников, и там могут ежедневно служить литургию, и там есть кому принимать исповедь и отпускать, да, грехи. Да. Женский монастырь образца 94 года – это, конечно, совсем другое дело, потому что, хотя монастырь этот такой, в общем, близкий к Москве, но время такое, когда отдавали церкви много-много-много всего, и все в аварийном состоянии. Про монастыри уже даже речи не идет, потому что, в отличие от просто церкви, которая разваливается, а тут много строений, которые уже почти развалились. А тут еще на территории монастыря, то есть монастырь оказался на территории, которая принадлежала детскому туберкулезному санаторию, половину территории решили отдать обратно монастырю, то есть когда-то там был монастырь, потом там был санаторий.
Частая история, да. А санаторий... Бывали еще психиатрические больницы.
Да, санаторий там остался частично, но и частично строение передали вот женской общине, которой еще не было. Там первое... Героические матушки, которые первую зиму там зимовали, потому что там не было ничего, включая денег. И они всю зиму, три матушки, прожили на макаронах, потому что кроме макарон, в принципе, ничего другого не было. Мы подтянулись через год, то есть кого-то благословили, там какие-то... Ну, как нас, наш статус трудно даже определить. Мы, по сути, были трудницами. Но, с другой стороны, там было всего две монахини. Одна исполняла обязанности настоятельницы, а другая была на покое. Она была очень старенькая, очень больная, и мы за ней ухаживали. А остальное, вот народ собрался с миру по нитке сбору по сосенке. Контингент от 15 до 72 лет. При этом священника постоянного не было, а те героические батюшки, которые иногда соглашались приехать в воскресенье послужить литургию, бывали там не чаще, чем раз в 2-3 недели. Вот представьте себе женский коллектив без духовного руководства, причем в состоянии всех вот бытовых служб такое, что возвращаешься в Средневековье, ну, в лучшем случае, в начало XIX века, и учишься все вот буквально делать, как наши предки. При этом люди все в основном городские.
Электричество-то было?
Электричество, слава тебе, Господи, было. Ну, как? Там ведь люди от щедрот душевных жертвовали. Вот узнали, создался монастырь, пришли, кто корову привел, которая выяснилась, что она на сносях, и у нее на почве беременности легкое сумасшествие. Вот. Кто каких-то кур, кто там барана. Ну, в общем, образовался маленький скотный двор. Все трудницы городские. Что делать с сумасшедшей коровой, никто не знает. Не говоря уже о всех остальных обитателях этого скотного двора. Но это еще цветочки с едой. Ну вот благодетели из Белоруссии привезли целую фуру капусты. Куда ее девать?
Ну вот уже не только макароны, вот вам
да,
уже капуста.
Единственное место, куда ее можно было поместить, это подвал храма. Храм в аварийном состоянии, в нем раньше был кинотеатр, выгородили один предел, там осветили престол, чтобы можно было хоть в одном пределе служить, а все остальное вот загороженное фанерными щитами, все вот как хотите. А подвал, естественно, не разобранный, пустой, туда сгрузили капусту. Надо там периодически какие-то ремонтные работы производить в храме. На территории в какой-то пристройке у нас поселилась бригада, ну, можно условно назвать строителей, которые периодически пребывали в запое, и главная задача матушки была уловить минуту, когда они из запоя вышли, чтобы быстро все силы монастыря бросить на поднос кирпичей, потому что иначе, если не уловить этот момент, они обратно уйдут в свой запой, и неизвестно, когда из него выйдут. Это я рассказываю, но это сейчас звучит как анекдот. Но на самом деле жили мы в сестринском корпусе, который был отремонтирован только наполовину. Вторая половина с земляным полом, с обрушившимися потолками. Там у нас была выгорожена такая... Нет, кухня это никак не назовешь, пекарней тоже. Но там, в этом помещении, мы с Божьей помощью пекли просфоры по ночам, потому что нужно было, чтобы там как-то все убрать, чтобы можно было молиться. В общем, это происходило исключительно ночью. Вот в таком состоянии пребывал наш монашеский коллектив, и случилось великое счастье. Наша матушка, исполнявшая обязанности игумени, она еще по своей предыдущей жизни, она очень подружилась, она работала в издательском отделе Московской патриархии, и там по каким-то делам подружилась с тогдашним епископом Мозырским Петром. И он приехать должен был на праздник. Вот мы все готовились к этому празднику, договорились с детским хором, который должен был приехать на литургию вот спеть. Старались наскрести с помощью благодетелей хоть что-нибудь там как-то, какое-то угощение придумать. В общем, неделя у нас ушла исключительно вот в таких приготовлениях. И, наконец, случилось. Приехал владыка. Монастырь Крестовоздвиженский, престол, естественно, на воздвижение креста. Осень золотая. все прекрасно, приехали дети, удивительно, спели совершенно потрясающую литургию. Но их потом вместе с владыкой позвали в игуменский корпус на трапезу. И мы, как хозяева, все наши приготовленные угощения туда перенесли. И как-то получилось, что в этой суете про нас забыли. Мы остались в своей вот этой трапезной, в которой мы каждый день завтракали, обедали и ужинали. И у нас из угощения осталась исключительно пшённая каша, которую мы и так ели каждый день, три раза в день. И как-то я смотрю, поскольку я не случайно рассказывала, что не было никакого духовного окормления, а был только голый энтузиазм. И понятно, что сестры скисли. Ну, очень обидно. Но целую неделю вообще только этим праздником жили. И вот, казалось бы, и оказалось, что все вот празднуют, а мы вроде как. Я думаю, надо срочно спасать положение. Пошла в игуменский корпус, постучала там, вызвала матушку, говорю, вот такая история приключилась. Она сплошилась, говорит, ой-ой-ой, надо как сейчас выходить из положения. В общем, она побежала куда-то там в свои закрома и вынесла оттуда большую корзину груш. И вот я иду с этой корзиной к сестринскому корпусу, а перед входом в него стоял старый-старый клён. Вы можете себе представить, что такое клён золотой осенью. Это красные листья. И день был такой довольно серенький, а в этот момент вышло солнце. И я подхожу к этому клёну, и такое ощущение, знаете, вот как на иконе Неопалимая Купина. Он вспыхивает, на него падает солнце, и вдруг он весь как в огне. Я с этой корзиной, сестры выходят, такие все унылые, печальные, и я им говорю, вы посмотрите. И я смотрю, они оживают потихоньку, и всем передается вот это состояние, что нас забыли наши мирские опекуны. И о нас вспомнил Господь. Вот никто это вслух не говорил, но это настолько было очевидно, что вот вернулось ощущение праздника, вернулось чувство, что нас любят. И вот это ощущение праздничного утешения осталось в памяти, и надо сказать, что в дальнейшей жизни иногда очень сильно выручало, в особенности, когда что-то совсем-совсем не складывалось и нападало такое уныние. Вот я вспоминала этот горящий клён этих утешенных таким образом сестер. Думаю, нет, надо еще продержаться, подождать, пока опять что-то такое случится.
Отец Александр, а как у вас сейчас, вот вы ездите в монастыри, ездите, наверное, да? Другие ощущения, вот мы сейчас про неофитство, все какой-то такой пыл, как авансы нам Господь дает, да, вот как этот клён горящий. У меня тоже такие же там истории. Вот для вас как сейчас?
Ну, сейчас, если я и бываю в каких-то монастырях, то это чаще всего Веденский островной монастырь, или Веденская островная пустынь, которая находится близ города Покрова. Такое место необыкновенно красивое. Вот остров, озеро, остров к этому острову.
Оно круглое, по-моему, озеро оно само круглое, абсолютно да, круглое. Да. Правильной геометрической формы. И посреди прям вот этот остров.
Посреди этот остров, да, и к острову идет мост. И вот если к нам кто-то приезжает и хочешь там показать, ну, что-то, ну, достопримечательности, то, как правило, везешь людей туда, привозишь, люди заходят, ну, кто-то, ну, в разной степени, скажем так, поцерковленности. И вот мощи старца Клеопы у нас находятся в этом монастыре, он не прославлен, этот, видимо, иеромонах Клеопа. В свое время это был ученик Паисия Величковского, который от Паисия взял вот эту традицию Иисусовой молитвы. И раньше это был монастырь мужской, Веденская пустынь. И, знаете, параллельно вот Веденская Оптина пустынь и вот эта Островная пустынь, вот они возникали параллельно. И получается, что старец Клеопа со старцами, которые начали возрождение Оптиной пустыни, такое духовное возрождение, они были связаны вот такой вот духовной дружбой. Вот. И наш владыка Евлогий, Царство ему Небесное, он эти мощи обрел. Вот только для меня вопрос, почему он не поставил вопрос о
канонизации.
Да, потому что останки, они выставлены, все отдельной ракой. Но мне кажется, что вот этот процесс требует своего дальнейшего развития и завершения. То есть это вот... То, знаете, вообще монастыри — это не случайные места. И люди, которые попадают в эти монастыри, это действительно, с одной стороны, скажем так, путь, но это еще и не просто путь, это еще путь подвига. Путь подвига, путь покаяния. И монастырь — это место, где люди, которые подвязались духовно, они продолжают какое-то свое бытие. Вот я вспоминаю, как я рукополагался в священнике, в Иерее, с нашим владыкой Евлогием. И я приехал, вечером был на всеночном бдении, утром должен был идти в Успенский собор, а на ночь меня поселили в бывшей келье монастыря, тоже Богородицы Рождественского монастыря, у нас такой центральный монастырь. Когда-то там, кстати говоря, наместником был будущий святитель Афанасий Ковровский. А монастырь древний, стены древние. Какое-то время в этих стенах находилась семинария Владимирская. Потом семинария освободила это помещение и снова стал корпус монастыря. Сейчас это монастырь. Ну, продолжается монастырь. И вот я помню, как я ложусь спать, а дело в том, что у меня было внутреннее препятствие. Я рукополагался по послушанию. Угу. Мне не хотелось этого. И мной обладало вот это чувство уныния. И вот я ложусь спать, засыпаю, и то ли это наяву, то ли это во сне, то есть в каком тонком сне, дверь шумом открывается, и влетает карлик с такой шапкой, знаете, такой вот орликинской, с этими бубенцами, такой огромный нос, и он прыгает вокруг меня, бегает, а мне, чем больше он бегает, тем мне становится сложнее. И заходит монах, и он вот так этого карлика перекрестил.
И он исчез.
Он исчез. И мне монах говорит: это бес уныния.
Ух ты.
Не поддавайся. Опять я засыпаю. Повторяется точь-в-точь. Опять он забегает. Опять этот какой-то такой, знаете, солнечном таком цвете. Прям ночь, а он в каком-то солнечном свете в таком. Заходит снова. Что за монах? Кто этот человек? Я не знаю. Он снова вот это вот так вот перекрестил. И снова: это бес уныния, не поддавайся, отгоняй его крестом. Потом я уже как-то вот доспал, меня рукоположили, и какое-то время я должен был там еще в этой келье оставаться. Я повесил свой крест, раздевался на гвоздик, и так, знаете, так вот просыпаюсь утром, и вот он, крест мой висит передо мной, перед моими глазами. Я смотрю на него, и мне так становится плохо. И я тут же вспоминаю.
Бес уныния.
Отгоняя его крестом. И я вот перекрестился, и с тех пор он отошел.
Светлые истории.
Светлая история на радио «Вера». Сегодня мы рассказываем наши истории о случаях в монастырях. А мы — это я, Наталья Лангамер, а также мои дорогие коллеги Марина Борисова, Алла Митрофанова и наш гость, настоятель храма в честь Тихвинской иконы Божией Матери в селе Иванове Владимирской области протоиерей Александр Дьяченко. Вы знаете, тоже думала, какие истории сегодня рассказывать. Такого ничего глубинного, как вот Алла подняла, у меня в памяти не всплыло, но всплыло мое воцерковление, вот так же, наверное, как у вас, отец Александр. Я пришла первый раз осознанно в церковь, это был Николо-Угрешский монастырь. И дальше я, как неофит, конечно, ловила самые разные истории и восхищение батюшками, вот это вот наш батюшка самый лучший, вот эти в мужском монастыре, как правило, женщины, там прям большой приход, восхищаются своими священниками. Я помню, как мы выстроились к чаше, у него было много таких вот чад, женщин таких суетливых, с блестящими глазами, и владыка осерчал, потому что уже причастие закончилось, а все стояли к чаше именно вот к этому батюшке, и была целая проповедь о том, что, ну, это тело Христово, как вы чего вообще? А мы к своему батюшке хотим. И вот такая была матушка Валентина, старенькая совсем, и она все к нему за благословением. Все так как-то, ну, сколько можно? Ну, после каждой службы, перед выходом из храма, она и выйдет, чтобы благословиться. И вот мы как-то так ее немножко осудили. И кто-то был свидетелем, я нет. Она вышла, значит, благословилась у батюшки, вышла из монастыря, ее сбивает машина, она отлетает, встает, отряхивается, говорит, слава Богу за все. Вот отец Агафангел-то благословил, как бы, и ничего не случилось. Потом, значит, был случай с отвертками, когда нужно чистить было подсвечник, тоже та же матушка Валентина, нечем чистить. Вот забиваются вот эти гнезда от свечей, и нечем чистить. Она идет, значит, к батюшке, вот, батюшка, что делать-то, нечем чистить, вот что скажете? Он говорит, давайте помолимся. Она отошла, говорит, ну, батюшка, совсем уже, ну, что, элементарный вопрос решить, где-то отвертки надо взять. На следующее утро она приходит, значит, пожертвовали отвертки. Фиг, ну, надо же, батюшка помолился, говорит, его назначили на послушание в теплице. Мы говорим, ну, сейчас он помолится, городской батюшка, абсолютно закончивший автодорожный институт, такой интеллигент, ему назначили в теплице на послушание. Он говорит, ну, сейчас он помолится, эти самые ананасы заколосятся у нас там в теплицах. Ну, то есть, такие забавные эпизоды. Еще помню как раз тот период в Николо-Угрешском монастыре замечательные гуси. Вот этой орловской породы, которая, знаете, такого тепло-кофейного цвета с оранжевыми клювами. И один гусь был огромный. Мы вот ходили именно на него смотреть. Там лебеди в пруду плавают. Но вот этот гусь, ну просто, просто гигантский. Мы его назвали Димон. И вот, значит, мы к этому Димону ходили, его прикармливали. Вот. А потом произошло такое событие. Я имена изменю, чтобы как бы не про конкретных людей рассказывать. Значит, ну, у меня подруга моя создает где-то в интернете, в соцсетях, группу любителей животных Угреши, Николо-Угрешского монастыря. И вот там, значит, на изображение на аватарке этого гуся замечательного, и мы все там переписываемся, там гусят привезли, значит, старшие гуси их усыновили, ходят, значит, подружка моя говорит, смотри, как шея у него выгнулась у гуся, чтобы наблюдать за маленькими гусятами. Вот мы все родители с такими шеями свернутыми наблюдаем за своими детьми, а эти маленькие стайкой бегают. Ну, в общем, вся вот эта вот живность, мы все это обсуждаем. А незадолго до этого в монастыре заболела корова, что-то проглотила, и позвали ветеринаров. И вот, значит, один студент, у которого дипломная работа была как раз по вот таким ситуациям с коровой, он приехал посмотреть эту корову. Корову вылечили, но прошло там какое-то время, и он решил узнать, что с коровой. Где узнать? Полез в интернет и наткнулся на эту группу любителей Угреши. И посмотрел, кто там администратор. Увидел симпатичную девушку. Ну, в общем, влюбился, и они через какое-то время поженились. Вот. И он стал как-то ходить тоже в Николо-Угрешский монастырь, воцерковился. И, значит, стал приближенный к владыке. И потом нам говорит, так это не гусь. Это гусыня. Мы говорим, как это? Это гусь. Он говорит, владыка благословил ей быть гусыней. Будет гусыней, будет Демианна. Демианна мы ее как-то вот звали. Вот такие вот забавные истории. Бывали совсем курьезные. Лето, жара, там красивый пруд, пляж.
ну, как бы пляж, да, не пляж, а такой скос в воду. И мы видим, как две девушки приходят, раздеваются, стелят полотенце и ложатся загорать. И мы такие стоим и не знаем, что делать, и понимаем, что кто-то из монахов сейчас подойдет, но это, конечно, дикое искушение, но там очень красиво. Вот, ну, как бы и такие ситуации. Отец Макарий подошел, сказал: сестры, дорогие, это все-таки мужской монастырь, ну, как-то вот. Ну, вот такие мы были какие-то тоже на эмоциях, вот на таких. Это замечательное время, которое осталось тоже в памяти, как мы там исповедовались в реставрируемом тогда соборе. По-моему, Преображенский он называется. Вот уже, видите, давно там не была, а хочется съездить. Потом мы сняли фильм про этот монастырь, назвали его «Иное измерение», потому что когда заходишь туда, то теряешь счет времени, просто попадаешь в какое-то вот это вот пространство благодати, и будь то мощи, которых там много для людей, уже погруженных в веру, да, для нас, неофитов, тогда вот эти замечательные лебеди, гусята, олени там были, павлины не помню, но осетры были, то есть мы вот как бы вот, вот этим вот радостным голуби, какие-то булочки продавали, пирожки, вот мы этим,
знаете,
тогда
привлекались. Вот это очень интересное замечание о времени.
Да.
Вот на святых местах утрачивается ход времени, и на темных местах, бывших языческих капищах,
тоже,
по свидетельству людей, которые работают, вот всякие этнографы, археологи, тоже то, что утрачивается чувство времени. И даже можно выйти из такого темного места, и вот сколько будет людей, столько будет часов, и у всех часы будут по-разному идти.
Правда, вот физически даже такое воздействие?
Да, это вот рассказывал иеромонах Нектарий из Троицы Сергий Лавр, он как раз бывший археолог, и вот он рассказывал об опыте поисковой работы, вот как раз вот с такими вещами. А в храм действительно, вот недавно один мой очень близкий мне друг поехал в Раифский монастырь, зашел в уголочек, где нет паломников, утром в 8 часов утра зашел помолиться. И говорит, какое-то время проходит, и мне говорит: брат, ты можешь опоздать на свой поезд. Он говорит: я только же зашел, уже 5 вечера, у тебя поезд скоро. То есть он даже не заметил это время, как оно прошло, представляете?
Время сжимается. Я вот такое испытала на себе, наверное, еще, да, но ярче, стоя на Голгофе в храме гроба Господня. То есть вообще выпадаешь.
Там как-то выходишь за пределы этого бытия, это другой мир.
Угу.
Это другой мир.
И состояние физическое другое. Ну, вот, наверное, в темных местах нет такого состояния благодатного.
Нет, благодатного там нет, там
страх.
Конечно,
там страх,
там,
да,
страх, но время там тоже утрачивает.
Но в страхе, это,
да,
ужасно.
Человек не понимает, сколько времени. Сколько проходит времени.
А вот в благодатном месте, конечно, ты... И дай Бог нам в этих местах оказываться, где ты питаешься благодатью,
конечно,
вне времени.
Конечно,
кстати,
конечно,
тоже свойство, конечно, Божье. Может быть, мы вот с ним соприкасаемся. Там нету времени.
Там нету времени, да.
Да, да. Спасибо большое за прекрасные истории, добрые, светлые, наверное, поучительные. Это были «Светлые истории» на радио «Вера». У микрофонов я, Наталья Лангамер, а также мои дорогие коллеги Марина Борисова, Алла Митрофанова и наш сегодняшний дорогой гость, которому мы всегда рады, настоятель храма в честь Тихвинской иконы Божьей Матери в селе Иванове Владимирской области протоиерей Александр Дьяченко. Я напомню, что нашу программу можно не только слушать, можно подглядывать за тем, что у нас здесь в студии происходит, на сайте radiovera.ru и в нашей группе во ВКонтакте «Видеоверсия». А мы на этом прощаемся. «Светлые истории» будут снова в эфире через неделю, в понедельник, 18:00. На этом всего доброго и до свидания.
До свидания.
До свидания.
«Светлые истории».